дорогие братья и сестры, мы откроем с вами Евангелие от Луки, 18 главу, и прочтем события, связанные с детьми. Сегодня уже перед нами целая вереница будущих невест была представлена, и мы молились, чтобы Господь благословил. И вот этот обычай, имеет ли он библейское обоснование, мы сегодня как раз и поговорим об этом. Итак, 18 глава Евангелия от Луки с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне». И не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Братья и сестры, дети – это самая болевая точка в нашей земной действительности. И неудивительно, что Библия очень много говорит на эту тему. Она заповедует, чтобы мы рассматривали рождение детей как исполнение Божьей заповеди. Дети – это дар, который посылает нам Господь, чтобы мы, как родители, воспитывали детей в учении Господнем. Иудеи любили говорить, что мой ребенок, скорее всего, забудет свое имя, чем Тору. Евреи стремились как можно раньше учить своих детей Божьему Слову. Именно поэтому мир получил очень много благочестивых людей, оказавших влияние на мировую историю. Вспомните такие имена, как Самуил, Давид, Соломон, Иосия, Иеремия, Исаия. Все эти люди были с молодых ногтей воспитаны в Божьем Слове. И Бог осуждает родителей, которые не заботиться о духовном просвещении своих детей. Вы помните, первосвященник Илия был наказан смертью, он не обуздывал своих детей. Библия говорит, что иногда дети приносят родителям тяжелые моральные проблемы, огромные страдания. Ну, хотя бы вспомните самых первых детей на свете Адама, Каина и Авеля. Помните, какая трагедия была пережита Адамом и Евой, когда они увидели, что старший убил младшего. Или вспомните историю семьи Авраама. Старший сын Авраама, Измаил, насмехается над младшим. О, сколько страданий было причинено сердцу Сары. Библия повествует, что даже, к сожалению, у порядочных людей могут быть непорядочные дети. Ну, у патриарха Иакова было 10 детей. И эти, вернее, 12 детей, вот 10 старших враждовали против одного младшего Иосифа. Потом продали его в рабство. Это ужасное было. У пророка Самуила дети были взяточниками. У царя и пророка Давида дети заставляли плакать и страдать этого большого человека. Библия не скрывает, что судьба детей может сложиться трагически. Дети умирают от болезней. Иногда они расплачиваются за грехи родителей, как это было в случае Кореи, Дафана и Аверона. Они вместе со своими детьми, а были они мятежниками против господства Бога через Моисея в Израиле. И вот они своими детьми стоят у шатров, и вдруг земля разверзается, и все эти семейства погибают. Вы помните, что во время воинских операций на Востоке существовал ужасный обычай. Для исключения кровной мести уничтожались беременные женщины и младенцы. Царь Ирод, помните, велел уничтожить Вифлеемом младенцев. Он опасался взрастить себе соперника. Таким образом, в этом грешном мире судьба детей, к сожалению, непростая. Но, пожалуй, самое ужасное, что только есть в этой трагической судьбе детей, это то, что нередко. родители язычники приносили своих маленьких детей в жертву богам, их просто-напросто сжигали. Евангелист Лука, Матфей и Марк не обходят стороной эту детскую тему. Все они говорят о том, как ко Христу принесли, приводили детей. Но только Лука берет диапазон немножко уже. Если остальные евангелисты говорят о более-менее взрослых детях, которые сами могли приходить к Иисусу, Лука сообщает о младенцах. Мы прочли с вами, приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. И вот здесь как раз и высветилась серьезная проблема. Проблема верного и неверного отношения к детям. Ну, фактически здесь три типа таких отношений, и мы о них поговорим. Первое – это отношение озабоченности. Это отношение проявили родители. Мы прочли с вами, приносили к Нему младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Действительно, дети для нас, и не только для тех, кто жил до нас, являются самыми дорогими существами. Вы согласитесь, что мы никогда не откажемся от запланированного обеда, если вдруг услышим новость по радио, что где-то пропал ребенок. Но зато не станем есть и не станем спать, если наш ребенок пропадет. Мы не отреагируем очень остро, что соседский ребенок провалил экзамены. Но зато будем горевать о неудачах наших детей. Нас не сильно расстраивают разводы у наших соседей, может быть, дальних знакомых, но если наши дети разводятся, мы не находим себе места. Это причиняет нам нестерпимую боль. Нам проще пережить смерть чужого ребенка, чем собственного. Мы желаем детям нашим всех благ. Более того, все мы хотели бы, чтобы дети наши превзошли нас в этой жизни. И все родители стараются, я имею в виду нормальные родители, и мы никогда не денемся, ни никуда не денемся от этой озабоченности. Доживя до седых волос, мы все равно будем переживать за наших детей. Виктор Тимофеевич Игнатьев рассказывал о своем отце. Отцу тогда было 70 лет, а матери его отца было 90 с лишним лет. И вот он говорит, мой отец пришел посетить свою престарелую мамочку, и по окончанию беседы эта бабушка сует конфетку в руку своему сыночку 70-летнему, на, сыночек, покушай. Действительно, пока мы живем, мы будем заботиться о наших детях. И наша озабоченность возрастает, когда дети теряют здоровье, когда у них случаются какие-то ужасные в жизни события. Русская поговорка права, малые дети не дают спать, от больших сам не уснешь. И вот наилучшие из родителей прекрасно понимали, что не все мы можем дать нашим детям. В мире очень много опасностей, от которых бессильно сохранить их родительская рука. И эти опасности, эти соблазны мирские могут свести на нет все добрые усилия, которые мы затрачивали на воспитание наших детей. И вот родители, о которых мы с вами прочли, они заботились о судьбе своих детей. И они хотели удвоения усилий для того, чтобы их детям было хорошо. Да, они не отказывались молиться о своих детях, да, они не отказывались покрывать все их нужды, но они, услышав о Христе, решили, что если к нашим усилиям еще будет добавлено молитвенное усилие Иисуса Христа, тогда нашим детям будет очень хорошо. Родители были озабочены получить внешнюю помощь, и мы их не можем за это укорять. Обратите внимание, Христос не укорил родителей, которые проявили такую озабоченность о том, чтобы еще Христос им помог. Вы знаете, проблема с безопасностью наших детей, с духовной, физической, она только лишь возрастает в последнее время. И я думаю, что если бы мы с вами встретились каким-то образом с родителями той эпохи, мы бы сказали: да ваша озабоченность о ваших детях, да просто смешная. Посмотрите на нас, сколько у нас переживаний в этой области. Наших детей могут украсть, если они играют на улице без присмотра. Это печальная действительность. Наши дети могут попасть под машину. Наших детей могут вовлечь в наркоманию, игроманию, развращенность. Наших детей может обольстить искусство, мода, деньги, виртуальные игры. Мы могли бы им сказать еще много, что на эту тему, ну, допустим, насколько конкурирует сейчас государство с семьей в этом вопросе. На Западе школа отторгает детей от христианских ценностей. Попробуйте там учить о том, что Бог за 6 дней сотворил все. Вас выгонят из школы. Детям преподают уроки толерантности. То есть их учат, что ничего нельзя назвать плохим. Есть просто разные формы любви, разные формы отношения. Это надо все принимать, это надо все одобрять. И подумайте, дети проводят в школе 6-8 часов. И все это время на них оказывается вот такое давление. Не только со стороны учителей, но и со стороны их школьных друзей и товарищей. Эти школьные друзья и товарищи тоже учат наших детей разным открытиям в сфере греха. Помните, у нас был Кевин, и однажды он услышал, как его дети стали говорить, ну, на иных как бы наречиях. А его дети посещали русскую школу. И вот он понял, что надо оттуда их забирать, иначе они потом разучатся и по-английски, и по-русски разговаривать. Все это там. Дорогие друзья, мы действительно люди, обеспокоенные судьбой наших детей. Один человек сказал интересную вещь. До женитьбы у меня было 6 теорий относительно воспитания детей. Теперь у меня 6 детей и ни одной теории. Непростая эта проблема. И вот озабоченные родители времен Иисуса Христа понимали, что с этим состоянием, с этой озабоченностью нужно что-то делать. Если бы только кроме Христа мог кто-то помочь им в этом, они бы обратились к этим людям. Но они узнали, что поскольку у Христа есть мудрость, у Христа есть сила, у Христа есть святость, что Он может оказать какое-то содействие в том, чтобы судьба их детей протекала благоприятно. Иначе говоря, они возложили все заботы на Иисуса Христа. Так что вот это отношение к детям, оно похвально. Оно похвально до тех пор, пока мы говорим вот о чем. Что родители возложили заботу о своих детях на Христа. Если только бы этого момента не было, то озабоченность детьми не могла бы быть абсолютно похвальной. Наоборот, мы бы только сочувствовали этим несчастным родителям и говорили, под каким тяжелым бременем они живут каждый день. Но есть отношение к детям, которое мы не можем одобрить. Это отношение отвержения. Если первое было отношение озабоченности, то второе – отношение отвержения. И как ни странно, это отношение отвержения продемонстрировали самые компетентные, самые духовные люди в Израиле – апостолы Иисуса Христа. Уже 2 года с лишним, как они общаются со Христом, учатся от Него, они уже прослушали Нагорную проповедь, они уже прошли проповеднический практикум по изгнанию демонов, по проповеди Евангелия. У них было очень много успеха в жизни. Вот здесь они показывают просто-напросто ужасное отношение к детям, недопустимое. И это Христос показал. Он прогневался на своих учеников. У Христа редко было, чтобы он гневался на своих учеников. Очень редко. В основном он терпеливо сносил их слабости. Но в этом случае мы можем себе представить, ученики совершили поступок из ряда вон выходящий, который заставил Христа не только страдать душой, но и сурово выговорить ученикам, что они абсолютно неправы. Итак, что сделали ученики? Ученики построили такой загранотряд. Где-то Христос проповедует, где-то, может быть, Он беседует с людьми. И вот чтобы Его служение не омрачалось вот этими детьми, докучливыми родителями, ученики, наверное, призвали добровольцев из числа толпы, и они вот такую цепочку организовали, чтобы не пустить детей ко Христу. И их родители также. Но можете себе представить, что переживали тогда родители. Они-то считали, что если они деток приведут, принесут к Иисусу, и Он их благословит, их жизнь будет успешна. Они прекрасно знали, что в этих местах Иисус надолго не задержится, что только сейчас возникает уникальная возможность для своих детей получить Божье благословение. Можете себе представить, какое напряжение создали ученики своим запретом у родителей. Вы, наверное, можете представить себе, как мамаши плакали и объясняли апостолам: пожалуйста, пустите нас к Иисусу Христу. Ну и понятно, дорогие друзья, когда детки видят, что их мамы плачут, что они будут делать? Тоже будут плакать. Так что ученики создали вот такую ситуацию, когда стоял вот такой, как я себе представляю, плач, детский крик, но апостолы оставались непреклонными. Если бы, допустим, вы обратились к ним за разъяснением: братья апостолы, нам как-то не нравится ваше поведение, можете ли вы нам объяснить, почему вы столь непреклонны по отношению к родителям и их детям? Апостолы нашли бы серьезные обоснования, которому довольно трудно возразить. Я бы услышал, наверное, следующее. А вы посмотрите, Виктор Семенович, как ведут себя эти мамаши. У них же нет духа смирения. Им сказали нельзя. Нет, они плачут. Нет, они детей настраивают на какое-то сопротивление, ропот. Они не подчиняются мужскому руководству. Им сказали идите домой, они нас не слушают. Они бы также и сказали мне: Виктор Семенович, ну вы же взрослый человек. Вы видите, мы расширяем Божье царство. И ради этого оставили дома, оставили невест. А эти только разведением детей занимаются, как им не стыдно. Они не духовные люди. Потом ученики сказали бы: ну всем ясно, что интересы детей, они намного меньше и не столь важны, как интересы взрослых. Вот сейчас мы дадим возможность этим детям и родителям прийти к Иисусу. Их вон какая огромная толпа, сколько это времени у него отнимет. А теперь посмотрите на больных, на одержимых. Они останутся без Божьей помощи. Вы что, хотите, чтобы мы позволили продлить страдания несчастных? Увольте, мы это не можем сделать. Потом они бы обязательно сказали, что приношение детей Господу – это излишество. Они меня спросили, где в Библии написано, чтобы приносить детей к Иисусу. Эти родители должны сами молиться о своих детях, тем более же есть в Израиле обычай, чтобы маленьких детей приносили в синагогу, и старейшины синагоги молились о них. Зачем родители ищут легкие пути к их благу? Зачем родители хотят создать повод для того, чтобы вот эти благословенные детки пришли в свое селение и говорили бы другим, которых не приводили: а нас Иисус благословил, а вас никто. Нет, мы апостолы, мы имеем право быть посредниками между людьми и Христом, имеем право устанавливать порядок и так далее, и так далее. Короче, я бы со стыдом ушел от этих молодых братьев. Я бы ничего не смог им возразить, но все правильно говорят. Но обратите внимание на Иисуса Христа. Христос не одобрил такой подход своих учеников. Фактически по букве они были правы, но по духу Писания они были неправы. В Писании есть важная заповедь: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душою твоею, и ближнего твоего, как самого себя». Вот здесь они были неправы. Что бы им нужно было сделать? Очень просто пойти ко Христу и спросить Его: «Иисус, что нам делать? Мы любим этих деток, мы любим этих мамаш доблестных. Но если только вот как мы понимаем, мы их допустим к тебе, ой, что тут будет? Какое распоряжение ты дашь?» Нет, они не советуются с Иисусом на эту тему. Они наносят рану родительским сердцам, ведь отвергать детей – это значит отвергать и родителей. Они словно забыли поучение Иисуса Христа в 17 главе. Мы сейчас прочли из 18 главе, значит, это было, ну, не так давно сказано. Сказал Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Вот о чем ученики не подумали. А что скажут о нас родители? Какую весть о учениках, о Христе они понесут в свои дома и селения? Они причинили рану и детским сердцам, ведь дети памятливые существа. Когда они увидели, что эти молодые бородатые дяденьки их не пускают и вместе с мамами к Иисусу, они это на всю жизнь запомнили бы. Попробуй потом приведи их в Божье Царство. Так что, дорогие друзья, я не хотел бы осуждать апостолов. Они, безусловно, святые. Мне с ними не равняться никому из нас. Но я вот для чего это говорил. Если такие высокопросвещенные люди смогли допустить ошибку, тем более эти ошибки можем допустить мы. Вопрос взаимоотношений с детьми настолько тонкий, настолько важный, что, к сожалению, очень многие в этом ошибаются. Миллионы людей практикуют отвержение детей. Как они это делают? Во-первых, они препятствуют детям родиться. Когда совершаются аборты, это и есть отвержение детей. Во-вторых, они препятствуют им жить с собой. Такое случается, когда, родив ребенка, мать оставляет его в детском, вернее, в родильном доме и отказывается от него. Хорошо, если усыновят. Но у нас в стране где-то 700 тысяч детей, живущих в детских домах. И основное число их имеют живых родителей. Люди отвергают детей, когда препятствуют им получить необходимую порцию любви и заботы. Вы помните такую личность, как Валентину Леонтьеву? Она в советские годы была телезвездой, вела программу «Спокойной ночи, малыши». Ее все звали тетя Валя, дети бросали свои игрушки, как только наступало время, и бежали слушать эту тетю Валю. Так вот, она день и ночь проводила на телевидении. Она не уделила внимания и достаточной любви своему единственному сыну Дмитрию. Эти отношения настолько у них испортились, что он даже не приехал на ее похороны. Видите, карьерный рост, достижения земные были для нее важнее ее ребенка.
Фактически это было отвержение. Отвержение будет и в том виде, когда мы принимаем ребенка на основе его достижений. Если ребенок во всем преуспевает, мы оказываем ему знаки внимания. Если он неуклюж, неловок, если он не собран, мы обрушиваем на его бедную голову всевозможную критику. Мы отвергаем ребенка, когда его постоянно сравниваем с кем-то. А вот у такого-то дочка, она вот имеет такие достижения, а ты? Ребенок будет себя чувствовать отверженным, когда мы не говорим ему, как он нам дорог, что он значит для нас. И также, если родители между собой открыто конфликтуют при детях, устраивают разборки, этим самым они отвергают своих детей. Детям нужна родительская любовь, но не их разборки. Так что вот это отношение, отвержение, это ужасное отношение. И я думаю, ученики после обличения Иисуса Христа, они покаялись. Как сегодня прекрасно брат Дмитрий призывал нас. Мы должны не только славить Бога, это важная вещь, но мы должны и анализировать нашу жизнь. Если Бог нас в чем-то обличает, то мы должны в этом раскаяться. И сегодня, если кого-то Господь обличил в том, что вы отвергали ваших детей, покайтесь в этом, покайтесь перед ними. Верное отношение, третье, принятие детей. Мы читали с вами 16 стих, но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Дорогие друзья, слово «возбранять» – очень серьезное слово. Это означает буквально ругать, припираться, запрещать. Это очень негативная реакция. Так вот, Иисус повелевает, чтобы мы сменили стиль нашего общения с детьми, чтобы мы помогли детям, а Он подчеркнул, что дети являются наследниками Божьего Царства. Они в очах Божьих велики, и поэтому в ваших глазах должны быть велики. Относитесь к ним как к наследникам Божьего Царства. Что это значит? Это значит, братья и сестры, что если ребенок умирает, он по благодати Божьей входит в небесное царство. Только один Бог знает вот эту грань ответственности, когда ребенок уже понимает, осознает, что это грех, и совершает грех, и за свой грех может погибнуть. Но когда маленькие дети умирают, они уходят к Господу. Итак, они наследники Божьего Царства. И каким же образом мы можем принять и должны принять наших детей? Я хотел бы 7 таких важных моментов отметить. Первое. Принять детей – это значит проложить им дорожку ко Христу. Посмотрите, это о грудничках, сказал Иисус. Не препятствуйте им приходить ко мне. Иисус этим сказал следующее. Груднички приходят к Иисусу через своих родителей. Мой отец перед смертью писал матери: «Проложи им дорогу к престолу благодати». Вот так и мы, дорогие друзья, должны прокладывать нашим детям дорожку ко Христу. Как это делать? Как прокладывается эта дорога? Но прежде всего молитесь о детях. Когда епископ Амвросий увидел, как женщина именем Моника плачет о своем сыне Августине, он, посмотрев на нее, сказал: «Дитя таких молитв погибнуть не сможет». И потом этот молодой человек покаялся и стал великим богословом Августином Блаженным. Дорогие друзья, молитесь о детях. Так вы прокладываете им дорогу к Божьей благодати. Молитесь с детьми. Молитесь просто, молитесь кратко, нерелигиозно. Молитесь словами, которые ваш маленький ребенок поймет. Если вы будете благодарить его, Господа, при детях маленьких, что он суверенный Бог, что он
непостижим в своем провидении. Я думаю, ни один ребенок не поймет ваших очень высоких теологически правильных слов. Молитесь так, как будто вы превратились в ребенка словами детей. Дети должны от вас научиться молиться. И когда ваши дети растут, вы тогда и меняете стиль вашей молитвы, он будет становиться все более взрослым, более содержательным, так, чтобы дети могли понять. Проложить дорожку значит рассказывать детям библейские истории. И делайте это по возможности интересно, захватывающе. Меняйте интонацию, будьте увлекательными рассказчиками, но не бубните эти истории каким-то равнодушным тоном. Читайте детям рассказы о миссионерах, об их подвигах. Помогите, чтобы дети стали желать духовного подвига. Приводите детей на занятия в воскресную школу. Пусть они найдут себе друзей здесь, и это поможет им устоять в вере. Приобщайте детей к какому-то посильному труду. Я не раз замечал, как мудрые родители дают детям мелкую монетку, чтобы когда проходил сбор пожертвований, дети могли тоже туда опустить, чтобы они чувствовали, что и они служат Богу, и родители могли бы объяснять: детки, мы будем служить Богу материальными средствами, мы служим Богу, когда Ему поклоняемся, в церкви поем. Не развивайте у детей гордыню. В таком смысле, вот если ты что-то споешь, тебе похлопают, а тебе хорошо скажут. Объясняйте им, что это нужно делать для славы Божьей, но не для собственного удовольствия. Старайтесь приобщить детей к музыке. Знаете, здесь две пользы. Во-первых, Слово Божие через музыку, через песни западает в сердце ребенка. Помните, я вам рассказывал, как уверовал один ученый, который в состоянии клинической смерти вспомнил о песне, которую разучивали еще в семье «Бог любит малых воробьев, Он любит и меня». Эта песня помогла ему помолиться, и он был спасен. Дорогие друзья, и во-вторых, музыка поможет вашим детям как-то отреагировать свои эмоции. Вспомните, когда Давиду было плохо, он писал не только плачевные песни, но он еще и писал ноты, чтобы это выразить с помощью гуслей, с помощью тимпанов и других музыкальных инструментов. Без музыки не обошелся Елисей. Именно во время игры гуслиста коснулся его Дух Святой. Поэтому обучайте детей музыке. Вот таким образом вы можете прокладывать дорогу ко Христу вашим детям. Второе отношение принятия включает в себя удаление двойных стандартов. Вы знаете, больше всего детей отвращает от веры жизнь по двойным стандартам. Я вот прочитал буквально на днях про одного американского летчика Чаза Цельнера, как он пришел к Господу Богу. И вы знаете, вырос этот мальчик в католической семье. Когда он приходил в церковь, он слышал наставление служителя о том, что нельзя курить, нельзя пить, нельзя наркоманить, нельзя вот это делать, нельзя то делать. Когда он приходил домой, он видел, как его отец, усердный прихожанин церкви, не пропускал возможности выпить водки. И он понял еще в детском возрасте, что быть христианином – это значит быть лицемером. Я как-то со своим внучком разбирал какую-то историю библейскую, я не помню, и вот этот Ванечка спрашивает об этом герое. Он какой, хороший или плохой? Ну, это у детей частый вопрос. Я говорю, ну, он хороший, он верующий. А он мне задает еще вопрос, а он хитрый? Я говорю, Ванечка, он верующий, но Ваня не успокаивается, а он хитрый. Ну,
я понимаю, что еще 4 года моему внуку, он еще не успел познакомиться с двойными стандартами верующих, просто откуда-то взял, может быть, из сказок, приплел это к верующим. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что двойные стандарты, они очень опасны. Так вот, когда этот час Цельнер вырос, он покинул церковь и больше в нее не заходил. Он стал летчиком, женился, родился ребеночек. Его нужно было принести в церковь, чтобы окрестить. Жена была тоже усердной католичкой, но вот батюшка или священник обнаружил, что, оказывается, у нее второй брак. По канонам католической церкви, увольте, нельзя признать брак браком и крестить ребенка. Поэтому он отказал им. Но сошлись на том, что если только супруги внесут $2300, священник аннулирует первый брак Сузанны и благословит второй и окрестит ребенка. Этот летчик понял, что его детские впечатления были правильные. И позвольте сказать, если бы его жена не стала баптисткой, и если бы он в Германии случайно в гостинице не прочел Гедеоновский Новый Завет, возможно, он и продолжал бы бродить вдалеке от церкви. Но он пришел ко Христу, и он понял, что далеко не всегда христианство и церковь связаны с лицемерием. Могут быть разные христиане, и есть разные церкви. Вы знаете, родительское религиозное лицемерие воспрепятствовало очень многим детям прийти ко Христу. Как мы еще можем и должны принимать наших детей, если мы их любим, независимо от их дел? Помните, Кальве Лехтин в своей книге вспоминал, как он очень много имел своим сыном проблем, разборок, как они ругались часто, он был пастором, как даже и дрались, и ничего не помогало, сын уходил из дома, сын наркоманил, сын пил. И вот однажды они с женой приняли решение в молитве: мы принимаем нашего сына таким, какой он есть. И помните, как он рассказывал, как он беседовал с сыном о том, что сыну нравится, там какая-то музыкальная группа, какой-то музыкальный стиль. Как он его привозил с вечеринок, когда тот просто не мог вести машину. И в конце концов сын его покаялся. И когда его спросили, почему ты пришел к Богу, тот сказал: меня привела к Богу любовь моих родителей. Так что отношение принятия – это отношение безусловной любви. Это мой ребенок, как бы он ни жил, что бы он ни делал. Я не одобряю его действия, но я люблю его, я принимаю его, потому что он мой сын, она моя дочь. Четвертое. Не унижайте авторитета церкви в глазах детей. Знаете, церковь – это тот колодец, из которого ваши дети будут пить. Не забрасывайте его грязью. Пусть дети от вас учатся хорошему отношению к церкви. А бывает так, собирается семейка и начинается: а вы знаете, какой Виктор Семенович? О, а вы знаете, какой Илья Ильич? А вот еще есть сведения об этом проповеднике. И вот при детях начинаются обсуждения вот всех этих, возможно, и действительных ошибок. У кого они не бывают, но родители при этом не думают, что понижая авторитет служителей, понижая авторитет всех членов церкви в глазах своих людей, они создают у детей следующую картину: это церковь, в которую лучше бы мне никогда не ходить. Если вы действительно хотите практиковать отношение принятия, поднимайте авторитет церкви, не уничижайте его. В-пятых, не навязывайте детям христианство с помощью адских угроз. Это не поможет им прийти ко Христу. Я читал об одной учительнице воскресной школы, у которых 100% количество детей принимали Иисуса Христа как личного спасителя. Но дело в том, что эта учительница так расписывала адские муки, а потом спрашивала деток: кто из вас туда хочет попасть? Конечно, дети, дрожа от страха, говорили: никто из нас не хочет. А что нужно делать, чтобы туда не попасть? А, нужно Христа принять. Но вы готовы это сделать? Ну, конечно. Но это
по-настоящему это не является приведением людей ко Христу. Послушайте, что говорил мудрый Спержин. Самая великая истина заключается в проповеди о кресте. Это истина о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мой брат, придерживайся этой истины. Это именно тот колокол, в который ты должен звонить. Так звони же в него, мой брат. Звони, говорю я тебе, не переставай звонить. Издай эту ноту из серебряной ли трубы или из бараньего рога, труби ее, и стены Иерихона непременно падут. В-шестых, представляйте образ Бога в библейской перспективе. Мы читаем с вами в книге Второзакония: «Прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и до четвертого рода». Посмотрите, вот это откровение Бога о самом себе. Сколько качеств милости Он открывает, и сколько качеств правосудия. Вы видите это соотношение? Милует до тысячи родов, наказывает до четвертого рода. И вот это откровение Божьего качества, оно так повлияло на Моисея, что он пал на землю, поклонился Богу и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковынен. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И, наконец, принимать детей – это значит дисциплинировать их. Дорогие друзья, сказано, кто не любит свое дитя, тот не будет его наказывать. Поэтому родительская дисциплина, она должна присутствовать, но только без жестокости, без ярости, что иногда, к сожалению, практикуют некоторые отцы. Мы должны помочь нашим детям прийти ко Христу. Это будет только тогда, когда у нас будет отношение принятия. Собственно, Христос его продемонстрировал очень ярко. Он взял детей, Он их обнимал, Он о них молился, и Он показал, что дети нуждаются в том, чтобы мы им показали нашу любовь. Дети нуждаются в том, чтобы мы молились о них, и чтобы мы помогли им узнать чудесный характер Божий. Да благословит нас Господь быть такими мудрыми, талантливыми, духовными родителями. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам детей. Благодарим Тебя, что в нашей церкви мы видим много детей. Господь, но вместе с этим даром мы осознаем великую ответственность за их души. Господь, помоги нам практиковать принятие наших детей. Сохрани нас, Господь, от этого духа отвержения. Сохрани нас от того, чтобы мы заботились только лишь о телесных нуждах наших детей, об их карьерном росте, и не заботились также интенсивно об их духовных нуждах. Помоги нам воспитывать детей в Твоем учении. Помоги, Господи, показывать красоту Твоего учения в наших отношениях. Господь, пусть нашим детям будет облегчен и без того непростой путь приближения к Тебе. Мы просим, прости нас, где мы не были для них примером, где мы отвергали вместо того, чтобы принимать, где мы, Господи, не прикладывали всех усилий, чтобы самые драгоценные создания для нас на свете могли найти Тебя и Твое спасение. Прости, Господь, и помилуй, и дай нам быть примером для них во имя Твое. Аминь.